Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 2 марта, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Далее у нас по плану новости. И с ними вас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москве сегодня продолжатся переговоры по иранской ядерной программе. В Багдаде в среду в результате терактов и диверсий погибли около 30 человек. Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву исполняется 75 лет. В Москве сегодня, как ожидается, будут продолжены переговоры по иранской ядерной программе. Официального подтверждения этой информации пока нет. В среду очередной раунд консультаций, связанных с предложением Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории, закончился безрезультатно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил.
Я убежден в возможности достижения компромисса, который не допустит никаких нарушений режима нераспространения ядерных вооружений. Необходимо, чтобы Иран вернулся к соблюдению моратория и согласился на предложение о совместном российско-иранском предприятии. И, конечно, важно, чтобы это начинание получило полную поддержку Совета директоров Международного агентства по атомной энергии.
Глава иранской делегации на переговорах Алил Риджани, в свою очередь, сказал.
Мы готовы устранить все неясности в отношении ядерной программы Ирана. Инспекторы Международного атомного агентства могут прибыть к нам и контролировать иранскую деятельность в этой области.
Сказал Лариджани. Иранские власти заявляют, что продолжат собственные ядерные разработки даже в случае достижения соглашения с Россией. Международное сообщество требует от Тегерана объявить мораторий. 6 марта Международное агентство по атомной энергии на заседании в Вене рассмотрит вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН для решения вопроса о санкциях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.
Должен вам сказать совершенно откровенно, что хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет никакой, быть не может, но моральная ответственность, конечно, присутствует, по-другому и быть не может.
Выступая на пресс-конференции в Праге, куда он прибыл накануне с визитом, Путин подчеркнул, что его предшественник Борис Ельцин уже осудил в 1993 году подавление Пражской весны. Президент Чехии Вацлав Клаус высоко оценил заявление Путина.
Не вижу никаких оснований для того, чтобы 1 марта 2006 года обсуждать с президентом Путиным то, что было сделано Советским Союзом при Брежневе в августе 1968 года. Обе стороны это знают и понимают. Для нас это было трагедией, но я за позитивные перспективы в развитии наших отношений.
Позитивный погляд на прийтомность и будущность,
сказал чешский президент. В Багдаде в результате взрывов и нападений в среду погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В восточной части города при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста погибли 26 человек, еще четверо были убиты при минометном обстреле. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Президент США Джордж Буш впервые прибыл с визитом в Индию. Главная тема переговоров – сотрудничество в области атомной энергетики. В аэропорту Дели американского лидера встретил индийский премьер-министр Манмохан Сингх. Ранее Буш также впервые посетил Афганистан с незапланированным визитом. На границе Южной и Северной Кореи сегодня начались первые за 2 года переговоры между представителями вооруженных сил обеих стран. Главные темы обсуждения – организация зоны совместного рыболовства в Желтом море и предотвращение столкновений на морской границе. Двухдневная встреча высокопоставленных военных проходит в деревне Пханмуджо в демилитаризованной зоне. В Великобритании предъявлены обвинения 3 арестованным по делу о крупнейшем вооруженном ограблении в истории страны, когда было похищено более 90 миллионов долларов. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Арестованному после обыска на принадлежащей ему ферме в графстве Кент торговцу автомобилями, 57-летнему Джону Фаулеру, предъявлено обвинение в подготовке вооруженного ограбления денежного хранилища компании Securitas и в похищении его менеджера Колина Диксона, его жены и ребенка. Другому торговцу автомобилями, 47-летнему Стюарту Джону Ройлу, предъявлено обвинение в участии в ограблении. Арестованная по этому делу 39-летняя Ким Шеклтон обвиняется в хранении краденого. Все трое предстанут в четверг перед магистратским судом. 22 февраля, во время крупнейшего в британской истории вооруженного ограбления инкассаторской компании Securitas в городе Торнбридж, шестерым грабителям в масках удалось похитить свыше 53 миллионов фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы санкционировал арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица. Ранее Линшиц был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и в отмывании денег. В декабре прошлого года в банке «Нефтяной» в Москве были проведены обыски. В Москве предъявлены обвинения двум фигурантам по делу о продаже государственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Бывший замминистра имущественных отношений России Николай Гусев и гендиректор предприятия ВПК-инвестор Амиль Гайсин обвиняются в присвоении вверенного им имущества в особо крупном размере. С них взята подписка о невыезде, сообщает Интерфакс. «Сосновка-1» была куплена экс-премьером Михаилом Касьяновым. «Сосновка-3» принадлежит, по данным Росимущества, одному из владельцев «Альфа-группы» Михаилу Фридману. Аукционы по продаже дач суд признал недействительными. Напомню основные новости к этому часу. В Москве сегодня могут продолжиться переговоры по иранской ядерной программе. В Багдаде в среду в результате терактов и диверсий погибли около 30 человек. Президент России Владимир Путин продолжает визит в Чехию.
Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. На северо-западе и в центре европейской территории России удерживается холодная воздушная масса. Температура воздуха вот уже несколько дней на 3-6 градусов ниже климатической нормы, отмечают синоптики. В ближайшие сутки в центральных областях России снова даст о себе знать зима. Мощный среднеземноморский циклон принесет снегопады, метели и порывистый ветер. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Температура от 6 до 8 градусов мороза. В Москве снег, местами сильный, метель. Днем 4-6 ниже нуля, ветер восточный 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду. Давление 733 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в программе.
Визит Владимира Путина в Чешскую Республику. Белоруссия накануне президентских выборов. Выставка «Русский символизм. Голубая роза» в Третьяковской галерее.
Слушатели делятся воспоминаниями, отвечая на вопрос, какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего. Я напомню, что сегодня исполняется 75 лет Михаилу Горбачеву. Так, профессор, который не представился из Тамбова, вспоминает, что прогулка вместе с женой по сияющему огнями западному Берлину после падения Берлинской стены. И господин профессор подумал, как велик мир демократии и свободы.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете еще на протяжении 2 часов присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Завершился первый день визита российского президента Владимира Путина в Чешскую Республику. Вчера прошла пресс-конференция, на которой президенты Вацлав Клаус и Владимир Путин ответили на вопросы журналистов. На этом событии присутствовал и наш коллега Ефим Фиштейн.
Владимира Путина принимают в Праге, что называется, по первому разряду. Это объясняется не только тем, что нынешний визит первый после 13-летнего перерыва, тогда Прагу посетил Борис Ельцин, но и тем, что нынешний чешский президент Вацлав Клаус подходит к проблематике отношений с Россией исключительно прагматически. Журналисты проявляют к визиту российского гостя чрезвычайный интерес, несмотря на то, что никаких дипломатических прорывов от него не ожидается. Оба президента подчеркивали прекрасное состояние взаимной торговли, объем которой в последние годы круто растет. Оба настойчиво и, видимо, не случайно особо выделяли область ядерной энергетики как сферу возможного приложения российского капитала. Отвечая на вопрос чешского телевидения, президенты подтвердили, что в ходе переговоров с глазу на глаз затрагивались и деликатные темы, вроде ситуации в Чечне. Причем Вацлав Клаус высказался в том смысле, что простых и скорых, в его лексике, тривиальных решений эта проблема не имеет. Путину был задан и вопрос о том, насколько согласуется его призыв к мировому сообществу, высказанное в его недавней статье, вести себя не эгоистически в деле обеспечения энергетической безопасности с якобы чисто рыночным подходом России в недавнем газовом конфликте с Украиной. Владимир Путин ответил, что энергетическая безопасность – это не улица с односторонним движением, и Россия должна заботиться и о собственной энергетической безопасности. Поэтому, если Европа намерена диверсифицировать своих поставщиков энергии, то и Россия начнет диверсифицировать потребителей поставляемой ею энергии. Живой интерес журналистов вызвал вопрос агентства ЧТК, напомнив, что Борис Ельцин в свое время назвал советское вторжение в Чехословакию в 1968 году актом агрессии, журналист спросил, как относится Путин к подобной оценке. Ответ российского президента заслуживает прямой цитаты.
Мы сегодня не только соблюдаем все договоренности, которые были достигнуты раньше, но и разделяем все оценки, которые были даны в начале 90-х годов. Нас единственное, что настораживает, когда мы говорим о таких трагических событиях прошлого, это только то, чтобы эти трагедии не использовались сегодня определенными политическими силами для раздувания каких-то антироссийских настроений и попыток создать вокруг России ореол страны, ущемленной в правах. Должен вам сказать совершенно откровенно, что хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет, никакой быть не может, но моральная ответственность, конечно, присутствует, по-другому и быть не может.
В программе визита на четверг, 2 марта, запланированы встречи с ведущими политиками Чехии, премьером, спикерами Верхней и Нижней палаты парламента. Путин формально откроет в Праге год русской культуры и примет подарок чешской стороны – портрет крестьянина кисти русского художника Ивана Крамского. Как особо подчеркнул Владимир Путин, на его памяти впервые Россия не возвращает кому-то художественные ценности, а наоборот получает их в дар.
Из Праги передавал наш коллега Ефим Фиштейн.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, внешнеполитические темы на страницах сегодняшних российских газет?
Да, и они в основном первополосные. Продолжу предыдущий репортаж нашего корреспондента с помощью «Известий». Они пишут об одном из итогов встречи российского и чешских и чешского президентов. В рамках официального визита президента России в Чехию Внешэкономбанк подписал рамочное кредитное соглашение с чешским экспортным банком. Соглашение предусматривает финансирование экспорта чешских товаров и услуг в рамках среднесрочных контрактов, заключаемых между чешскими экспортерами и российскими импортерами. Подписание кредитного соглашения, как пишут «Известия», с чешским экспортным банком открывает широкие возможности для дальнейшего развития экономического сотрудничества и увеличения товарооборота между Россией и Чехией. Издание «Время новостей» пишет о российско-иранских переговорах в Москве по ядерной проблеме, и пока они не увенчались успехом. Вчера вечером шли противоречивые сообщения насчет того, что будет дальше. Некий источник в российском совбезе сообщил агентству «Тартас», что консультации завершаются, и уже сегодня иранцы отправятся домой. Но вскоре после этого, однако, Али Лариджани объявил, что улетать они пока не собираются. «Разве у гостей спрашивают, когда они уезжают?» – спросил он. По словам главы иранской делегации, сегодня сотрудничество и консультации будут продолжены. «Создается впечатление, что иранцы не особо опасаются международных санкций», – подчеркивает «Время новостей». А вот заведующая сектором Ирана Института Востоковедения Нина Мамедова в интервью изданию напомнила, что у Ирана есть опыт противодействия санкциям. Ведь еще в конце 70-х годах США ввели против Ирана односторонние санкции. Это произошло после того, как во время Исламской революции 1979 года иранские студенты захватили посольство США. Но тем не менее Нина Мамедова признает, что международные санкции – дело гораздо более серьезное, и они ударят по Ирану, сказавшись на благосостоянии населения. И тогда в стране начнутся волнения, предостерегает эксперт. Еще одна первополосная тема, о которой пишет «Коммерсант», также касается международного сотрудничества. Как стало известно изданию, Минпромэнерго и Минэкономразвития согласовали законопроект, ограничивающий доступ иностранных инвесторов к стратегическим отраслям экономики, и 9 марта намерены внести его в правительство. После вступления документа в силу крупные инвестиции во все стратегические отрасли экономики и российские компании, работающие в них, можно будет делать лишь с одобрения президента страны. В Минпромэнерго это называют принципом одного окна. Проект предполагает ограничивать покупку более 25% акций российских компаний из стратегического списка. Однако запрещена может быть любая инвестиция в компании. Вот об этом сегодня пишут газеты, и через полчаса продолжим их чтение.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Информацию о возможном продолжении в Москве российско-иранских консультаций по ядерной тематике пока не подтверждена официально. Власти Беларуси заявили, что раскрыли государственный заговор оппозиции. США оказывают помощь Казахстану в расследовании убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Саддам Хусейн признал в суде, что в 80-е годы отдал приказ о казни более 140 шиитов. Эти и другие темы в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Когда польется иракская нефть, что является угрозой безопасности США сегодня? Зашли ли в тупик переговоры по Карабаху? И можно ли считать преподавание музыки малым бизнесом? Все эти темы в программе «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени.
А теперь в нашем эфире очередной выпуск спортивной информации, и прежде о футболе. Вчера прошли несколько товарищеских матчей. Россияне потерпели поражение в Москве от бразильцев 0-1. Гол забил Рональдо на 15-й минуте. Итальянцы разгромили футболистов Германии 4-1, введя по ходу матча 4-0. И лишь в концовке Худ забил гол престижа. В составе сборной Италии отличились Джилардино, Тони, Де Росси и Дель Пьеро. Французы потерпели поражение на Стад де Франс от гостей из Словакии 1-2. В составе хозяев гол забил Вильтор, у гостей отличились Немет и Валахович. Сборная Португалии выиграла у команды Саудовской Аравии 3-0. Испанцы взяли верх над футболистами Кот-д'Ивуара 3-2. Англичане нанесли поражение уругвайцам 2-1, проигрывая по ходу матча 0-1. Ирландцы выиграли у шведов 3-0. Голландия обыграла Эквадор 1-0. Аргентина в Базеле потерпела поражение от команды Хорватии 2-3. Сборные Турции и Чехии завершили матч в ничью 2-2. В очередном матче баскетбольной Евролиги УЛЕП московские армейцы на своей площадке одержали победу над гостями из испанского Таугриса 82-76 и лидируют в группе F, не потеряв очков. У Таугриса и Литуос Ритас по одной победе и одному поражению пока не одержал побед клуб «Бамберг», который уступил вчера в Литве 67-79. А подмосковные «Химки» вышли в полуфинал Еврокубка ФИБА, выиграв во второй игре у бельгийской «Дексии» 94-78. Продолжается теннисное соревнование на Ближнем Востоке в Объединенных Арабских Эмиратах, где проходит мужской турнир. Продолжают участие испанец Рафаэль Надаль, Оливье Рощус из Бельгии, Роджер Федерер, швейцарец, Михаил Южный, россиянин, и Бьорн Фау из Германии, который выиграл у Андреа Гасси 7-5-7-5. В Лас-Вегасе в очередной круг, среди прочих, вышли австралиец Лейтон Хьюитт и Томми Робредо из Испании. В Катаре, а там проходит женский турнир, успешно выступили две представительницы России. Светлана Кузнецова нанесла поражение Марии Кириленко, своей соотечественнице, а Надежда Петрова выиграла у гречанки Елены Данилиду. Завершила выступление Анастасия Мыскина, она проиграла японке Аи Сугиямы. Вчера прошли очередные матчи хоккейной суперлиги России. Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от «Лады» 1-2, но самая упорная борьба идет сейчас за 16-ю позицию, которая позволяет выйти в плей-офф. Новокузнецкий «Металлург», который как раз и занимает 16-е место, выиграл в гостях у ЦСКА со счетом 1-6 и набрал 43 очка. 39 очков в активе подмосковного «Витязя». Через час вновь вернемся к разговору о спорте на волнах «Радио Свобода».
Москве 7:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Эксперты Министерства по чрезвычайным ситуациям России сделали вывод о том, что с большой степенью вероятности главной причиной обвала крыши басманного рынка в Москве были нарушения при эксплуатации здания. Речь идет прежде всего об одной галерее по периметру здания, на которую строили склад. Очевидно, она и не выдержала нагрузки. О ходе следствия и ситуации, в которой оказались пострадавшие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
На месте басманного рынка в ближайшее время будет организована платная стоянка для автомобилей. Такие планы московских властей огласил в среду префект Центрального округа Москвы Сергей Байдаков. По его словам, позже будет проведен конкурс проектов использования этой территории, однако о некоторых планах еще раньше говорил мэр Москвы Юрий Лужков.
Было запланировано этот рынок закрывать, и на его месте будет весь квартал, квадрат, сделан большой центр торговый, где на первом этаже будет торговля рыночная, а на более высоких этажах будет торговля, магазины, бутики, ресторанчики, кино. То есть это будет должен быть современный торговый центр.
Московское правительство говорит, что техническая комиссия, расследующая причины обрушения рынка, закончит свою работу в течение месяца. Тем временем депутаты Московской городской думы обсуждают возможность проведения специальных слушаний по трагедии на басманном рынке. С этой инициативой выступил лидер фракции «Яблоко. Объединенные демократы» в Мосгордуме Сергей Митрохин, который в интервью «Радио Свобода» пояснил, зачем эти слушания нужны.
Суть нашей инициативы в том, чтобы провести депутатские слушания в Мосгордуме и по вопросу о причинах катастрофы басманного рынка, также о действиях правительства Москвы по предотвращению впредь подобных трагедий. Становится неприемлемой ситуация, когда происходит одна катастрофа вслед за другой. Вспомним Трансвааль. Расследование является абсолютно непрозрачным, его результаты никому не понятны, не только общественности, но и депутатам. В результате все повторяется.
Сергей Митрохин уверен, что на то, что рынок имел статус государственного унитарного предприятия, нужно обратить особое внимание, так как ответственность власти за исключительно свою собственность прямая.
Это удваивает ответственность властей. Власть несет ответственность как инстанция, обязанная обеспечить надзор за всеми объектами недвижимости, не только государственными, но и частными. Но она также несет ответственность в качестве собственника басманного рынка. Но, к сожалению, сейчас дело идет к тому, чтобы найти единственного козла отпущения в виде директора рынка. Конечно же, он виноват, но надо выявить ответственность и тех, кто должен был его проконтролировать.
По мнению лидера демократов в Мосгордуме, то, что траур по 66 погибшим не был объявлен, более чем странно, так как по жертвам рухнувшего 2 года назад Трансвааль-парка москвичи скорбели официально. Митрохин считает, что такое отношение к погибшим под завалами на Бауманской улице, как к людям второго сорта, бесчеловечно и опасно, так как найдет свою оценку в национальных общинах российской столицы. Отчасти это подтверждает руководитель Московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агада Даш Керимов, который заявил, что с выплатами помощи, обещанной московскими властями пострадавшим, возникли проблемы.
Им дали, а остальным пока еще не выдали. Спрашивают иногда за регистрацию, а у них откуда регистрация, если все там пропало, никаких документов при них не было. Ну, у кого есть, естественно, они предъявляют, а у кого это нету, естественно, не могут предъявить.
Агададаш Керимов сообщил «Радио Свобода», что тела его соотечественников, которых среди погибших было 2/3, уже почти все увезены в Азербайджан.
Одним самолетом всех вывезли. Там осталось там несколько человек, там 2-3 человека. Их потом за ними там отправили в течение буквально 1-2 дней. Остались только больные в больницах. Находятся в реанимации, там их нельзя транспортировать, поэтому их не выпускают.
Представители азербайджанской и других диаспор в частных разговорах замечают, что даже не очень обиделись на то, что траур по жертвам басманного рынка не объявили. По их словам, при нынешнем разгуле ксенофобии в Москве привлекать внимание к своим проблемам и даже к своим погибшим просто опасно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Минском дворце республики начинает работу 3-е Всебелорусское народное собрание. Руководство Минской милиции и КГБ уже заявило, что не допустит несанкционированных акций оппозиции, рассказывает Игорь Корней.
Независимые эксперты называют Всебелорусское народное собрание исключительно идеологическим мероприятием и сравнивают с помпезными съездами Коммунистической партии Советского Союза, где также принимались пятилетние планы развития. Однако действующий президент страны Александр Лукашенко считает подобную форму работы самой эффективной.
У нас сохранилась такая форма работы, как съезды, где избирается до 3000 делегатов от трудовых коллективов, от общественных организаций, от партий. И на этом всенародном форуме мы принимаем основные ориентиры на предстоящую пятилетку в виде планов, как когда-то было. Мы не отказались от планирования во многих сферах. И не считаем нужным это делать. Это была большая глупость, когда мы, извините меня, похерили все эти планы, в то время как Япония составляет до 5000 балансов. Почему мы от этого отказались?
В то время как во Дворце Республики делегаты будут слушать Александра Лукашенко, единый кандидат от оппозиции Александр Милинкевич в 18:00 по местному времени, в непосредственной близости от места сбора участников Всебелорусского собрания, запланировал встречу с избирателями. Намерения демократического кандидата уже вызвали нешуточный резонанс. Начальник Главного управления внутренних дел Минска генерал-майор Анатолий Кулешов накануне заявил, проведение митинга не санкционировано городскими властями и сотрудники милиции будут пресекать любые попытки нарушить общественный порядок. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина считает провокацией планы Милинкевича провести встречу с избирателями в центре Минска. Дальше всех пошел председатель КГБ Белоруссии Степан Сухаренко, который рассказал о сценарии силового захвата власти. По его словам, оппозиция планировала 19 марта после оглашения результатов выборов объявить об их фальсификации. Точкой отсчета должно было стать провокационное заявление руководителей неправительственной организации партнерства, якобы осуществлявших параллельное наблюдение за выборами, сообщил Сухаренко. При этом партнерство намеревалось предъявить фальшивые протоколы экзит-полов, в которых, по информации председателя КГБ, указаны цифры поддержки избирателей. За единого кандидата от демократических сил Александра Милинкевича 53,7%, за Александра Лукашенко 41,3%, за остальных кандидатов 5%. В связи с подобными заявлениями государственных руководителей Александр Милинкевич говорит, что сегодняшний день будет во многом определяющим.
День нашего отношения к происходящему в стране, к проведению политической кампании. Если власть применит силу и не даст нам встретиться с нашими избирателями, то мы оставляем за собой право принять адекватные меры.
Руководство Центризбиркома Белоруссии накануне заявило, что статуса неприкосновенности кандидаты в президенты, за исключением действующего главы государства Александра Лукашенко, не имеют, а за свои действия несут ответственность, как любой гражданин республики. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 7:26. Вы слушаете Радио Свобода. В Третьяковской галерее открылась выставка под названием «Русский символизм. Голубая роза». В Москву эту экспозицию привезли из Бельгии, где она показывалась в рамках фестиваля «Европалия-2005». Рассказывает Лили Пальвелева.
Устроители выставки заявляют, так полно, как сейчас, русский символизм в изобразительном искусстве уже очень давно не был представлен. В залах Третьяковской галереи на Крымском валу рядом оказались работы незаслуженно забытых художников и тех, чьи имена стали хрестоматийными. Как заявляет генеральный директор Третьяковской галереи Валентин Родионов, собирали эти вещи из разных хранений.
Представлено примерно 140 работ из Третьяковской галереи Русского музея в Петербурге и наших провинциальных музеев, за что мы им благодарны.
Особого упоминания заслуживает Саратовский художественный музей, обладающий прекрасной коллекцией символистов. С Саратовым был тесно связан Борисов Мусатов, а также его ученики Павел Кузнецов и Петр Уткин. Вместе с Сапуновым, Сарьяном, Судейкиным и другими живописцами в 1907 году они провели выставку под названием «Голубая роза», давшей впоследствии название одному из самых изысканных объединений художников. Надо сказать, что 100 лет назад живые цветы еще не подкрашивали, и аллюзии с нетрадиционной сексуальной ориентацией слово «голубой» еще тоже ни у кого не вызывало. «Голубая роза» означала нечто реальное, существующее только в грезах. Такой была живопись символистов, утверждает куратор нынешней выставки Ида Гофман.
В первом зале мы хотели создать атмосферу выставки 1907 года, когда художники передавали мир, куда человек входил и как бы отрешался от всей прозы жизни. Эта выставка была просто поразительна, она была сделана как целое представление. Стены были выкрашены в серо-голубой цвет, на полу лежали серые ковры, и в том же тоне картины были на общие темы сон, торжество в небе, песнь.
В том зале, где частично реконструирована легендарная выставка 1907 года, развешаны картины, на которых даже вода в фонтане кажется заснувшей. Исполнил сонного оцепенения и мраморный мальчик работы Веры Мухиной. Ничего общего с ее более поздними и бодрыми, рабочим и колхозницей. Мрамор тонирован, во впадинах темнее, из-за чего кажется, что скульптуру вырыли из земли. Этот сон многовековой. Символисты любили такие образы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов после новостей в программе «Время гостей». Россия, Украина перед выборами. В московскую студию приглашена советник посольства Украины в России Мирослава Щербатюк, ведущий Виталий Портников. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов, время московское.
Ну а сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Переговоры по иранской ядерной программе в Москве, как ожидается, будут сегодня продолжены. Официального подтверждения этой информации пока нет. В среду очередной раунд консультаций окончился безрезультатно. Президент России Владимир Путин продолжает визит в Чехию. Сегодня он встречается с премьер-министром страны, а также с председателями обеих палат чешского парламента. Накануне Путин провел переговоры с президентом Вацлавом Клаусом. В Хабаровске сегодня хоронят специального корреспондента НТВ Илью Зимина. Журналист был убит в своей московской квартире 26 февраля. Преступление пока не раскрыто. В Багдаде в результате взрывов и нападений в среду погибли не менее 30 человек. Десятки были ранены. На границе Южной и Северной Кореи сегодня начались первые за 2 года переговоры между представителями вооруженных сил обеих стран. Главной темой обсуждения – организация зоны совместного рыболовства в Желтом море и предотвращение столкновений на морской границе. Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву сегодня исполняется 75 лет. Басманный суд Москвы санкционировал арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица по обвинению в незаконной банковской деятельности. Президент США Джордж Буш начал свой первый визит в Индию. Ожидается подписание соглашения в сфере сотрудничества в атомной энергетике. В Великобритании сегодня предстанут перед судом 3 обвиняемых по делу о крупнейшем вооруженном ограблении в истории страны. На Украине вновь авария на шахте. Погиб горняк, еще один остается под завалами. В Иордании спецслужбы предотвратили крупный теракт, арестованы 4 человека. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал все демократические страны объединить усилия в борьбе с международным терроризмом.
И теперь коротко о погоде. Новый южный циклон со Средиземного моря наступает на южную половину Европейской России. Его атмосферные фронты доберутся до Черноземья. В центральной области циклон принесет снег, местами сильной метели, ослабление морозов, но уже к 4 марта морозы вернутся, среднесуточная температура вновь не доберет до климатической нормы 4-6 градусов. В южном округе погоду формируют холодные атмосферные фронты южного циклона. С ними связаны дождь и мокрый снег. Неспокойно и на Дальнем Востоке. Очередной циклон с юга Японского моря выходит на Курилы, а вместе с ним зона сильных осадков при штормовом ветре до 25 метров в секунду. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем от 6 до 8 градусов мороза, в Москве снег. Местами сильный метель, днем 4-6 ниже нуля, ветер восточный 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду. Давление 733 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Темпы роста числа компьютерных пользователей в России. Подробности в панораме высоких технологий. Почему исчезают трубочисты? Об этом сегодняшняя история Запада и Востока из Словакии.
Главная тема утреннего эфира связана с тем, что сегодня Михаил Горбачев Первый и единственный президент Советского Союза отмечает 75-летие. Вопрос дня, какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего, Геннадию запомнилось, как с развалом Союза лихорадочно скупалась металлическая советская валюта. Металлический рубль стоил от 4 до 5 долларов, то был настоящий курс. Ну а теперь воспоминания о Горбачеве тех, кто близко знал этого человека. Главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов, писатель Василий Аксенов и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Ну, прежде всего, я ему хочу пожелать здоровья, продолжения его деятельности. Пусть она может проявляться в других формах. Этот период очень важный в нашей истории, и поэтому он живое олицетворение. И он может много помочь в современной ситуации. Мыслью своей, разъяснением позиций, уточнением позиций, да и просто разговором, что получилось, а что не получилось.
Я его очень высоко ценю. Может быть, больше, чем он сам себя ценит. Хотя и много критических замечаний, но, в общем-то, я думаю, что ни у кого другого так бы не получилось, как у него. В смысле крушения тоталитаризма. Это, конечно, его заслуга. Он в любом случае войдет в историю как значительный до чрезвычайности человек. Как можно критиковать человека, который, в общем-то, все эти годы был на грани уничтожения ведь, на самом деле? И как ему удалось избежать этого? Я только могу объяснить либо его неслыханной ловкостью, хитростью, умом, и так далее, либо просто помощью провидения.
Я к Михаилу Сергеевичу отношусь с нежностью, потому что он в нашей жизни сыграл роль исключительную. Он еще раз вернул свободу в большем несравненном объеме, чем та оттепель, которая была в свое время. Он настоящий шестидесятник. То, с чем он пришел на высший государственный пост, это было как раз мысль о том, что страна бесконечно не может жить в атмосфере затхлости. Она должна дышать, потому что тогда она начнет развиваться. И благосостояние, и свобода, и творчество – это все вещи взаимосвязанные. Я ему могу пожелать здоровья и доброго отношения к людям, в том числе и к тем, которые кажутся ему его противниками. Я имею в виду, прежде всего, Бориса Николаевича Ельцина. Я хорошо знаком с обоими. Это люди, которые, я думаю, никогда друг другу руки не подадут, но которые на самом деле делали одну и ту же работу.
С пожеланиями и с поздравлениями Михаилу Горбачеву были Юрий Любимов, Василий Аксенов и Евгений Ясин.
У нас есть еще пейджеры, Дмитрий.
Да, госпожа Савельева, наша слушательница, пишет о том, что в результате перестройки больше всего запомнился спад эйфории в надежде на перемены к лучшему и понимание того, что вместо демократии в стране власть чиновников, для которых люди – пустое место, неуправляемая коррупция, фактически в стране произошел возврат к тоталитарному прошлому.
О событиях перестройки вспоминали и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал Александр Дядин.
Я сидела в телевизоре, все съезды смотрела. Интересно очень было. Все очень было новое, люди очень были заинтересованы, надежды были. Тяжело было народу, но верили.
Мне, наверное, запомнилось, когда просто люди взглянули на все по-новому, потому что все всем интересовались. Да, были проблемы, но, в принципе, все равно все ели, никто не умирал от голоду, не замерзал. Так или иначе, люди справлялись и были ко всему открыты, и все было достаточно легко.
Пьянство, убой, по-моему, неправильно было решение. Потом как-то начали говорить очень много, а делать мало.
Талоны, конечно, на сахар, на водку. Очереди, вывод войск из Афганистана. Гласность я никак не ощущал, потому что воспринимал это как ребенок. Политикой не интересовался, газеты тогда не читал. Неплохие успехи в спорте. 88-й год, мы тогда неплохо в футбол играли. Вот, в принципе, все, что запомнилось.
Вообще-то 84-го года, поэтому для меня это никак не повлияло. То есть не знаю я этого ничего, не жила я в эти года осознанно, поэтому мне трудно сказать.
Были обычные трудовые будни, связанные с этим семейные проблемы, потому что заканчивал я здесь, в Санкт-Петербурге, работать начала на Дальнем Востоке. Новое место, новое жилье. И больше это беспокоило, чем что-то было связано с перестройкой.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос. Какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем утренний эфир и предлагаем вашему вниманию панораму высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно отчету исследовательского центра Pew Research, Россия вошла в тройку лидеров по темпам роста числа компьютерных пользователей за последние 3 года. В 2002 году 19% населения России пользовались компьютером. Сегодня компьютер используют 35% населения страны. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
В тройку лидеров по темпам роста, кроме России, вошли Великобритания, где прирост составил 17%, и Турция, где доля пользователей компьютеров выросла за 3 года на 16%, как и в России. Низкие темпы роста демонстрируют развитые страны. Например, в Канаде, где 80% населения применяет компьютер, рост составил только 4%. Очень низкий рост показали и такие страны, как Пакистан. Здесь 9% населения использует компьютер, а рост за 3 года составил только 2%.
Новости коротко. Как сообщает компания Gartner, мировые продажи мобильных телефонов выросли за 2005 год на 21% и составили 817 миллионов аппаратов. Потребители развитых стран активно меняли свои телефоны, а на развивающихся рынках шла активная торговля дешевыми трубками. Более 50% всех мобильных телефонов продали компании Nokia и Motorola. Глава финансового подразделения компании Google Джордж Рейс заявил на конференции инвесторов, что рост мирового лидера интернета замедляется. Это заявление привело к немедленному падению акций Google на 13%. Падение акций лидера интернета привело к снижению котировок других интернет-компаний. Стоимость акций интернет-аукциона eBay понизилась на 3%. Акции Yahoo подешевели на 2%. Японские ученые создали для учреждений социальной защиты автономного робота Rayman. Человекоподобный робот высотой 160 сантиметров и весом около 100 килограммов имеет мягкую кожу. Эластичная кожа представляет собой 5-миллиметровый слой силикона. Под этим слоем находятся 320 датчиков давления, которые позволяют роботу реагировать на прикосновение. Робот Rayman предназначен в первую очередь для заботы о пожилых и больных людях.
С панорамой высоких технологий Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, продолжая главную тему утренней программы, юбилей Михаила Горбачева. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Да, они пишут сегодня о 2 датах. «Новое известие» напоминает, что сегодня юбилей у первого президента Советского Союза, а российская газета пишет о трагической дате убийства Влада Листьева. Но начнем по порядку. Сегодня Михаил Горбачев исполняется 75 лет. Этот юбилей не стал для страны всенародным праздником, потому что и теперь у россиян к юбиляру отношение сложное. Так пишут «Новое известие». Одни ему искренне признательны, а другие, мягко говоря, не совсем. Страна, на удивление, быстро забыла, подчеркивает издание, что это благодаря Горбачеву мы обрели свободу, гласность и демократию. Что это именно он положил конец холодной войне, разрушил железный занавес, вывел войска из Афганистана, освободил нас от страха и открыл для нас мир. Он всего за 6 лет успел очень многое, хотя его перестройка так и не была завершена. Наверное, мы бы жили совсем в другой стране, если бы он ее завершил, подчеркивает «Новое известие». Кроме этого издания, интервью с Горбачевым публикуют «Известия». Вот одна из выдержек, что сказал изданию Михаил Сергеевич. «Дорога нашей демократии оказалась весьма извилистой», — говорит он. «Впрочем, это совершенно нормально. Со времен Французской революции демократию нередко несколько заносит на крутых поворотах истории. Он ко всему привык», — говорит Горбачев, — «кроме одного, когда вчерашние единомышленники делаются сегодняшними недоброжелательными». Итак, интервью в «Новых известиях» и в «Известиях» с Михаилом Горбачевым. Вчера страна вспоминала трагическую дату. Прошло уже 11 лет со дня убийства Владислава Листьева. А это уже читаем российскую газету. Скептиков, которые не верят в то, что убийц журналиста хоть когда-нибудь найдут, с каждым прошедшим годом становится все больше. Но хоть что-то изменилось за прошедший год, спросили журналисты газеты в управлении информации и общественных связей Генеральной прокуратуры. Им ответили, что стало только больше томов дела. Теперь уголовное дело об убийстве журналиста насчитывает больше 200 томов. Но вот общая формулировка, которую предлагают средства массовой информации прокурору, за год не поменялась. Звучит она так. Следствие по делу об убийстве Владислава Листьева не прекращалось ни на минуту. Непосвященные в юридические тонкости граждане от подобной фразы могут поморщиться, посчитав ее пустой. Но на самом деле формулировка интересная, настаивает российская газета. Дело в том, что если при расследовании любого уголовного дела следователи упираются в тупик, существует такая официальная процедура, как приостановление расследования. Как правило, его аргументируют словами о том, что расследование приостановлено по причине неустановления лица, подлежащего привлечению к ответственности. Расследование, которое не приостанавливают годами, кроме дела Листьева, припомнить российской газете не удалось. Еще об одном убийстве журналиста. Неожиданное развитие получила история с убийством специального корреспондента ИТВ Ильи Зимина, тело которого было обнаружено 26 февраля. Вчера в ящике для писем в холле «Известий» появилось анонимное письмо, в котором было указано несколько имен. Утверждалось, что именно эти люди убили журналиста. Письмо было на альбомном листе, без конверта, написанное карандашом. Текст рассказывал о том, что тележурналиста Илью Зимина убили 5 человек. При этом, по версии анонима, все 5 милиционеры. Однако, впрочем, эта версия была опровергнута, но письмо вчера же было передано в Московскую городскую прокуратуру. Вот об этом так сегодня пишут газеты.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин завершает сегодня визит в Чехию. Информацию о возможном продолжении в Москве российско-иранских консультаций по ядерной тематике пока не подтверждена официально. США оказывают помощь Казахстану в расследовании убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Власти Белоруссии заявили, что раскрыли государственный заговор оппозиции. Эти и другие темы в новостях «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Состояние сельского хозяйства, рынок дальней связи России, Европейский союз и специальный фонд темы экономического обзора.
Ущерб, нанесенный в этом году сельскому хозяйству России сильными морозами, оценивается в 30 миллиардов рублей, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. По словам министра, холода привели к гибели 30% посевов озимых зерновых культур и 10% виноградников. Федеральная служба по надзору в сфере связи выдаст лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи крупнейшему в России сотовому оператору мобильной телесистемы, а также компаниям «Комстар ОТС» и «Связь Транснефть». До 2006 года единственным оператором на этом рынке был подконтрольный государству концерн «Ростелеком». С 1 января, когда рынок дальней связи в России был формально открыт для конкуренции, эти услуги начал предоставлять первый альтернативный оператор – компания «Межрегиональный транзит Телеком». Всего лицензии на оказание таких услуг получили на сегодня почти 20 компаний. Европейская комиссия предлагает повысить в 3 раза лимиты стоимости товаров, которые приезжающие в ЕС из третьих стран могут вывозить затем без уплаты налогов и пошлин в режиме duty-free. По планам, с 1 января 2007 года такой лимит может быть повышен для авиапассажиров с нынешних 175 до 500 евро, для всех остальных до 220 евро. Кроме того, предлагается полностью отменить для системы беспошлинной торговли действующие количественные ограничения в отношении парфюмерии, кофе и чая. Одновременно комиссия предлагает ввести такие ограничения для пива, единственного из алкогольных напитков, объемы беспошлинной торговли которым по нынешним правилам не ограничены. Европейский Союз учредил специальный фонд для содействия тем бывшим работникам крупных международных или национальных компаний в странах Европы, которые потеряли работу вследствие переноса производства в другие регионы мира. Объем фонда составит 500 миллионов евро в год и рассчитан на оказание помощи 50 тысячам человек по 10 тысяч евро на каждого. Меры поддержки могут включать прямые дотации, оплату переквалификации, а также содействие в поиске новой работы.
На волнах радио «Свобода» вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на 2 марта, составляет 28 рублей 2 копейки за доллар США и 33 рубля 45 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 19 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 2 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
В 20-ю годовщину смерти Сталина радио «Свобода» передавало отрывок из книги Светланы Аллилуевой «20 писем к другу». Диктор Галина Зотова. 2 марта 1973 года.
Ощущение, что что-то привычное, устойчивое и прочное сдвинулось, пошатнулось, началось для меня с того момента, когда 2 марта меня разыскали на уроке французского языка в Академии общественных наук и передали, что Маленков просит приехать на Ближнюю. Ближняя называлась дача отца в Кунцево. Когда мы въехали в ворота и на дорожке возле дома машину остановили Хрущев и Булганин, я решила, что все кончено. «Идем в дом», — сказали они, — «там Берия и Маленков тебе все расскажут». Когда мне сказали, что у отца был ночью удар, почувствовала даже облегчение, потому что мне казалось, что его уже нет. В большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу. Здесь, в зале, совершалось что-то значительное, почти великое. Это чувствовали все и вели себя подобающим образом. Только один человек вел себя почти неприлично, это был Берия. Он был возбужден до крайности, лицо его и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были честолюбие, жестокость, хитрость, власть. Отец умирал страшно и трудно. В какой-то момент он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный, полный ужаса перед смертью. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут он поднял вдруг кверху левую руку, которая двигалась, и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. В следующий момент душа, сделав последние усилия, вырвалась из тела. Потом члены правительства устремились к выходу. Не будем грешить друг против друга. Их раздирали те же противоречивые чувства, что и меня. Скорбь и облегчение.
Говорит Москва. 5 марта в 9:50 вечера скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
Светлана Аллилуева. 20 писем к другу. Радио «Свобода». 2 марта 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Многие профессии, которые еще вчера считались здесь традиционными, сегодня воспринимаются уже почти как экзотика. Об этих профессиях и о причинах их исчезновения рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
По словацкой традиции, встреча с трубачистом – это к счастью. Надо лишь вовремя схватиться за свою пуговицу и покрутить ее. Но с каждым годом шансов поймать счастье таким образом у словаков появляется все меньше и меньше. Причина проста – отсутствие трубачистов на улицах городов и деревень страны. С недавних пор профессия трубачист наравне с сапожником, плотником, столяром, каменщиком и меховщиком принадлежит к так называемым «исчезающим профессиям» в Словакии. Сейчас дымоходы и печные трубы страны чистят несколько сот трубочистов. Это, по мнению экспертов, очень мало. Несмотря на то, что, придерживаясь старинных традиций, трубочисты пытаются привлечь к ремеслу своих детей или близких родственников, специальному училищу в городе Банская Быстрица не каждый год удается набрать достаточное количество желающих овладеть этой профессией, рассказывает председатель палаты трубочистов Словакии Петер Шулян.
В
прошлом году, например, нам не удалось открыть курс по этой специальности. В этом году набралось всего лишь 12 учащихся. И это несмотря на то, что каждый из них будет обеспечен работой до самой пенсии.
Укончить эту школу, будем иметь работу, а все мы ждать доходку.
Словацкие трубочисты с ностальгией вспоминают былые времена. Они говорят, что еще лет 10 назад двери каждого дома для них были открыты, говорит Петер Шулян.
Работа
трубочиста начиналась очень рано. Он надевал униформу, черные штаны, черную рубаху и черный колпак, брал лестницу, специальные щетки и отправлялся по деревням. Практически 6 дней в неделю он был загружен работой. По очереди, в точно назначенное время, он обходил все дома, контролируя и вычищая печные трубы. Сегодня дела обстоят иначе. Трубочисту самому приходится выискивать работу и регулярно стучаться в запертые двери. По мнению специалистов, это связано с изменением закона, который ответственность за состояние печных труб снял с плеч местного самоуправления и возложил на владельцев домов, которые не всегда понимают важность чистых дымоходов. Свидетельство этому – увеличение количества пожаров. Исчезновение старых и возникновение новых профессий эксперты называют неотъемлемой частью естественного процесса развития человеческого общества. В Словакии их насчитывается тысячи, однако пользуются спросом далеко не все. Сегодня эксперты отмечают активный процесс трансформации профессий. Между многими из них стираются границы, а некоторые, наоборот, делятся и дробятся. Не последнюю роль в этом играет глобализация. Социолог Зузанна Куса считает, что в некоторых регионах страны сложилась неординарная ситуация, касающаяся выбора профессии. В результате экономических особенностей, в первую очередь высокого уровня безработицы, потерян важный психологический фактор, говорит она. Люди отдают предпочтение не тому, что им нравится, а выбирают то, за что им платят и на что они не потратят много времени. Другими словами, их в первую очередь интересуют зарплаты и продолжительность рабочего дня. Несмотря на то, что будущее различных профессий зависит от требований рынка, эксперты считают, что в прочном положении некоторых из них должно быть заинтересовано само государство. Зузанна Куса.
Одной из профессий, находящейся под угрозой исчезновения из-за незначительного интереса к ней со стороны молодежи, является педагогическая деятельность.
Сегодня это очень низкооплачиваемая работа. Доход словацкого учителя ниже средней зарплаты. За эти деньги он не может удовлетворить свои основные потребности – заплатить за жилье, еду и одежду. Правительство страны выход из ситуации видит в платном образовании. Как бы там ни было, но наравне с исчезающими профессиями существуют и те, которые в настоящее время переживают бум. Многие из них относятся к сфере туризма. Менеджер по рекламе, менеджер гостиничного хозяйства, менеджер услуг. Их потенциал специалисты видят в развитии туризма в Словакии. После того, как страна стала частью Евросоюза, ее начали посещать больше иностранцев. А как выясняется, их интересуют не только исторические достопримечательности, но и традиционные словацкие ремесла. И сапожное дело им интересно, и столярное, и плотническое. Кто знает, может быть, именно это станет толчком для реанимации некоторых из исчезающих профессий. Иноземляная для Радио Свобода. Братислава.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Темы следующего часа.
Визит Джорджа Буша в Афганистан, развитие российско-иранских отношений, состояние здоровья детей из Шелковского района Чечни, а также мы вас познакомим с новостями науки и расскажем о национальной проблеме американцев.
Я напомню, что сегодня Михаил Горбачев отмечает свое 75-летие. Вопрос утренней программы «Какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего?» Господин Якубов из Казани вспоминает, так называемая перестройка лишь имитировала конец большевизма в России, власть не перестала быть лживой, государство не стало правовым, такое мнение. Ирина шлет самые искренние поздравления Михаилу Сергеевичу и пожелания здоровья и покоя ему и его близким. Несмотря ни на что, он великий человек, ведь он был первым. Николай Борода считает, что важны не события перестройки, а ее результаты, которые плачевны для большинства народов России и других государств на территории бывшего Советского Союза. Развал экономики, обнищание народа — вот неполный перечень этих результатов. И, наконец, Константин задается вопросом, а перестройка завершилась ли вообще?
Мы ждем ваших сообщений. У нас еще впереди целый час. И я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым мы будем принимать ваши сообщения. В Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.